Да, доброе утро.
Готовы.
Мы готовы.
Мы готовы.
Мы готовы.
Это четвертая лекция. И мы читаем ее вдвоем. Макс, Петр и я. И сегодня лекция будет об отношениях. И в большей степени о терапевтических отношениях. Потому что вопрос, как на время, как это пора не говорить, как они устроены, какая это специфика. А зачем мы... Заводим терапевтические отношения, что в них происходит. Вот. И перед тем, как мы говорим о терапевтических отношениях, можно сначала немного поговорить вообще об отношениях, потому что они вырастают из очень человеческих отношений. И мы постоянно и бесконечно в них находимся. И более того, есть такая диалектика, что мы обречены быть в отношениях. Да, мы без них совершенно ничего не сможем, не состояться, не вырасти, не сформироваться, не сформировать свою личность, свое сознание, свою эмоциональность. Да, то есть мы в какой-то степени, правда, обречены в них быть, постоянно строить, постоянно развиваться, постоянно поддерживать. Вот. И вокруг этой обреченности много различных феноменов есть. Да, что нам здесь сложно, мы страдаем, основная боль да, тоже лежит через то, что мы нуждаемся в другом человеке, и эта нужда в другом человеке делает нас уязвимыми. Вот. И как раз вот именно здесь, в этой уязвимости, мы проживаем весь спектр переживаний, про которые говорили вот на прошлых лекциях, и стыд, и страх. И радость, да, и разные другие состояния сопровождают нас, когда мы находимся внутри отношений. Да, и с другой стороны, да, вот такой другой полюс вот этой диалектики, потому что только в отношениях мы можем переживать какие-то пиковые состояния, да, то есть вот удовольствие, наслаждение, радость, связанные с тем, что мы что-то проживаем вместе с другим человеком. И в одиночестве, в общем, нам это сделать совершенно невозможно. Да, ну вот чуть-чуть кратко, да, про то, какие могут быть вот, вообще потребности в отношениях у нас. Ну, вообще, потому что через отношения мы получаем такую самоидентификацию. Так что мы отождествляем себя через каких-то значимых людей, которые есть в нашей жизни, и мы строим свою идентичность, строим свою личность, строим свои представления о самих себе. Внутри отношений мы получаем признание, признанность, да, мы получаем вот это через взгляд другого на себя и через оценку других нас вот, способность оценивать самих себя. В отношениях нам важно быть увиденными, услышанными, отраженными, с тем, чтобы через вот этот взгляд другого на нас мы могли с одной стороны начинать видеть, слышать, переживать этого другого человека, и в то же время только через это мы можем начинать ощущать, переживать и вообще думать о себе. Да? То есть вот этот процесс происходит только через вот эту взаимосвязь и через постоянный период связи, приближения к другому человеку и отдаления от такого человека. Ну, давай.
Да, мы хотели бы поговорить про терапевтические отношения через призму вот этой связи, то есть сначала ее как-то постулировать и потом посмотреть, каким образом вот эта вот идея о том, что человек рождается в отношениях формируется, в отношениях, соответственно, травмируется, да, и в отношениях исцеляется, каким образом эта незамысловатая идея находит отражение в достаточно сложном процессе, вот, которому мы здесь пытаемся учиться. Вот, и, наверное, да, хотелось бы немножечко потоптаться вот на этой теме и про это немножко поговорить. Я, наверное, хотел бы подхватить вот Наташу, в смысле Наташины слова, другой фразой, да, которая вам известна. Есть такая фраза, да, человеку нужен человек. Помните, да, эту известную фразу? Я бы хотел бы немножко повернуться к контексту, да, в котором она была сказана. Там, если вспомнить, это из фильма «Солярис», и профессор Снаут ее говорит, да, он говорит, что люди выглядят очень, так это, очень глупо, да, когда стремятся там куда-то, стремятся к каким-то целям, значения которых они не понимают. И он говорит о том, что нам, в общем-то, не нужен космос, да, там нам не нужно ничего, нам нужны люди. Вот. И это очень глубокая психоаналитическая фраза, да, потому что если мы так подумаем, мы пойдем к выводу о том, что все вот эти вот ценности, да, или там потребности, которые у нас возникают, и которыми мы своими считаем, они, в общем-то, происходят из какого-то более раннего опыта, из более раннего опыта, связанного с ранними отношениями, да, можем назвать это какой-то сепарационной историей, когда впервые я сталкиваюсь с тем, что моя мать куда-то уходит, а я обнаружил в себе какую-то нехватку, и, в общем-то, начинаю ее потом искать в других людях, в других отношениях, и, по сути, все вот эти вот штуки, которые мы занимаемся, они, в общем-то, связаны, происходят из вот этого первичного, да, такой первичной сложной человеческой ситуации, которая связана с отношениями, в которых мы чувствуем себя удовлетворенными, где нам комфортно, прекрасно и так далее. Вот, и, по сути, можно сказать о том, что у нас психика формируется, да, вот именно как реакции на утрату вот этого первичного материнского объекта, да, потому что когда есть такой, вы не помните, но он есть, вот есть такой прекрасный период в жизни, да, когда он очень ранний, он быстро проходит, к сожалению, вот когда мы находимся в таком прекрасном слиянии с матерью, да, когда нам хорошо, когда мать все время рядом, она откликается на наши потребности, а нам вообще ничего не нужно делать, да, нам просто нужно, не знаю, послать какие-то импульсы в космос. Вот. Но этот период, к сожалению, очень быстро проходит, и тогда нам нужно отрастить вот специальный орган, да, который будет, соответственно, вот эту материнскую функцию компенсировать. Вот этот орган – это наша психика, и, по сути, наша психика, наше мышление, оно выполняет одну простую, но при этом сложную задачу. Да? Оно пытается связать наше возбуждение, которое, ну, то есть в нашем теле, все время возникает какое-то возбуждение. Вот гештальт-терапевты говорят про такой гомеостатический организм, в котором все время возникают какие-то дефициты. Возникают какие-то дефициты, возникает какое-то телесное возбуждение, вот как коллеги на прошлой лекции, да, рассказывали. И вот это вот возбуждение нужно связывать. Его нужно связывать, нужно интегрировать, нужно формировать какое-то целостное переживание, которое будет состоять, соответственно, из телесных ощущений, да, из моторного компонента, из аффективного, из каких-то представлений и идей. И вот если мы можем как-то проделать, да, достаточно большую такую психическую работу, то есть стартовать с тела, подняться чуть-чуть выше, перейти к эффективной сфере, понять, куда нас несет моторный компонент, да, и потом назвать это словами, то мы тогда можем большую, очень сложную работу произвести. Вот. И, соответственно, если мы эту работу производим, у нас получается потом то, что мы называем психическим опытом, да, то есть это воспоминания, связи, идеи, мысли какие-то. Вот, и вот эту вот работу мы, соответственно, учимся проделывать, да, рядом с материнским объектом. Материнский объект при этом должен быть таким достаточно внимательным, чутким, да, то есть он, по сути, должен нас как бы обучать, создавать вот эти вот представления, да, репрезентации иногда называется еще. Это слово. Вот. Но не всегда материнский объект бывает успешен вот в этой функции, да, когда он обучает нас связывать то, что с нами происходит, в какой-то целостный опыт. И тогда получается, вот есть такая вот очень важная история, да, сейчас такой тезис скажу, что в нашей психике, как вот изначально, появляется только то, что было кем-то поддержано. Потому что если мы сталкиваемся с каким-то сложным опытом, да, ну это мы сейчас про раннюю историю, и этот сложный опыт, я в переживании этого сложного опыта остаюсь один, и у меня недостаточно ресурсов, чтобы с этим опытом совладать, то тогда в этом месте у меня как бы не как не картинка появляется, а появляется какое-то пустое место. Вот, и тогда это не становится моим опытом, это становится, ну, каким-то, не знаю, провалом, да, каким-то темным местом психики, куда я не хочу заглядывать, и которое я стараюсь в своей жизни обходить. И тогда получается, что для того, чтобы что-то стало моим опытом, мне нужно это с кем-то разделить. Не всегда, да, раньше этот опыт был хороший. Вот, и тогда получается, вот если всю вот эту длинную преамбулу как-то собрать в одну идею, да, окажется, что, в общем-то, терапия – это такое место, где мы пробуем с сложными переживаниями, а у нас у каждого, да, достаточно много сложных переживаний, вот, которые раньше ни с кем разделить не удавалось, да, ну, потому что так вот сложилось, потому что, как это, достаточно хорошая мать, да, но не идеальная мать. Вот у идеальной матери все было бы здорово, да, и мы бы все бы такие были прекрасные, но нет.
Маленький кусочек,
да.
Чуть-чуть.
Ага.
Вот, просто к этому кусочку, что мы недалеко. Да, вот, есть такое понятие, как объектность и субъектность. Да, вот, если, например, ребенок смотрит на маму с точки зрения вот ее объектности, да, то она ему нужна как некоторый объект, чтобы она что-то ему дала. Кормила, за это уложила, да, как-то погладила. И ребенок может относиться к матери еще и субъектно, в том смысле, что мама может давать ему эмоциональный ответ. Вот это тот самый отклик к тем действиям, которые она делает. Да, и так бывает, да, что вот, мать тоже объектно относится к своему ребенку, да, то есть это она что-то делает, а вот не принося вот эту эмоциональную часть, да, вот эту субъективность, в том смысле, что она вообще как-то относится к своему ребенку в этом месте, в том действии, которое она делает. И вот здесь вот как раз множественность вот этих остановок нашего общества, да, и вот различных нарушений нашего функционирования происходит. В том, что, например, мама какой-то момент не может накормить ребенка, но она может оставаться и смотреть на него с нежностью, например. Да, и тогда вот какой опыт проживается? Ну вот некоторого такого веселья того, что что-то невозможно, да, но мы можем в этом оставаться, да, то есть это двигает нас в сторону того, что не все, ну мы не все можем, да, вот, но мы можем пережить это через некоторую нашу такую совместность, да, и вот этот вот отклик эмоциональный, в общем, и в терапии является крайне важным. В общем-то, это основное, да, что мы дальше делаем как терапевты. Да, мы даем вот это видение, вот этот взгляд, да, и, в общем, богатую палитру вот этого нашего отклика на другого человека.
Да, да. То есть получается, как бы задача, ну, задача нашей психики, да, это научиться хорошо работать. Что значит хорошо работать? Это вот как раз создавать целостный опыт. Я думаю, что вы раз. Давайте.
Вот так. Ой, красненький. Она уже зелененький.
Вот. Что-то. Все. Ну да. Вот. То есть есть хорошее понятие, да, вот это вот понятие про ментализацию. И что такое хорошая ментализация? Это что-то...
Блин.
В общем, давайте будем кричать. Хорошая ментализация – это не как микрофон. То есть, когда мы понимаем, что, например, да, вот у нас переживание целостно и связано. То есть, когда, например, у нас какое-то слово или какая-то идея, да, она сопровождается, например, еще каким-то аффективным переживанием, да. Когда у нас разные идеи связаны друг с другом, и у нас формируется какая-то достаточно большая, хорошая, сложная концепция, да. Когда мы можем свободно ассоциировать, то есть переходить от одной идеи к какой-то другой идее. Или плохая ментализация, да, когда у нас слова носят очень конкретный характер, да, когда у нас слова отрываются от аффекта. Либо наоборот, у нас очень много аффекта, да, но мы как бы не можем назвать это словами. И тогда это, в общем-то, не очень как бы хорошая ментализация. Да? И тогда, по сути, задача психотерапии – это вот научить обратно психику, да, формировать вот этот целостный опыт в присутствии со специально обученным человеком, который для этого здесь сидит и у которого есть для этого специальные навыки. Вот такая вот, в общем-то, простая, мне кажется, идея. Но идея-то простая, да, она сложная в реализации.
Максим
Геннадьевич. Спасибо большое. Вот, а теперь давайте попробуем поговорить, что с этим совсем делать, да, и каким образом вот эту незамысловатую идею разворачивать в терапевтических отношениях. Тоже хотелось бы немножечко начать издалека, да, потому что вот эта вот идея о том, что нет у нас, не можем мы в психотерапии говорить про как-то отдельный какой-то разум, да, а о том, что мы на человека смотрим как на продукт отношений, вот эта вот идея, на самом деле, про которую мы сейчас так вот с легкостью говорим, она была очень неочевидная в то время, когда психотерапия только начиналась, да, потому что психоанализ, с которого, собственно, терапевтическая деятельность началась, психоанализ, с которого начался, нельзя говорить про психоанализ, понятное дело. Хорошо. Но мы, тем не менее, будем говорить, преодолевая сопротивление среды. Психоанализ как раз отталкивался вот из этой идеи о том, что человек, он в своей психике, да, как бы закапсулирован и замкнут. То есть для того, чтобы проводить психотерапевтическую работу, нам нужно было немножечко выйти из отношений, да, стать пустым экраном, позволить человеку проецировать свой материал на нас и при этом максимально в этом отношении не участвовать. Потому что если мы будем как-то участвовать как терапевты со своей с какой-то субъективностью, да, это может загрязнить материал клиента. А наша задача исследовать, так сказать, да, какой-то такой чистый материал, да, который исследует вот наука, да, в таких вот идеальных лабораторных условиях. К счастью, эта идея сильно трансформировалась, да, потому что дальше психоаналитическая мысль разворачивалась по нескольким направлениям, и вот появилась прекрасная теория привязанности. Да. Прекрасная теория привязанности, мы не будем заходить на чужую территорию, просто буквально пару слов скажем о том, что идея теории привязанности заключалась в том, что нам нужен не само удовлетворение потребности как таковое, да, то есть младенец, как бы, с одной стороны, физиологически нуждается в том, чтобы его накормили, в том, чтобы его согрели и так далее, и так далее. Но более всего он нуждается в атмосфере, которая сопровождает удовлетворение этой потребности. И тогда получается, что атмосфера такого участия, внимания, заботы, сопровождения, сонастроенности является для психики более важной, чем непосредственно удовлетворение тех потребностей, которые есть. И вот эта вот идея, она, мне кажется, очень важная, потому что эта идея в дальнейшем находит свое отражение в позиции терапевта, да, потому что терапевт как раз и в том числе и создает вот эту вот среду, в которой я настроен, в которой я пытаюсь для клиента здесь находиться, в которой я пытаюсь даже какие-то свои личные потребности немножечко откладывать, да, выносить за скобки для того, чтобы быть для сохраняться с клиентом. Mm-hmm. Вот. Ну и вторая идея, которая также получила свое развитие в ходе вот этого вот развития психоаналитической мысли, это идея о том, что вот как раз, да, вот эти вот штуки, mm-hmm. про которые Наташа говорила, вот эти вот чувства, которые у меня рождаются в отношениях, они являются не самоцелью, они являются способом, каким образом я устанавливаю связь. Идея немножечко сложная, но сейчас я поясню. А связь между двумя людьми, она является первичной, да? Иногда эта связь, если повезет, сопровождается переживанием комфорта, радости, удовольствия и так далее. Это если повезет. Mm-hmm. Бывает так, что мне нужна эта связь, я нуждаюсь в этой связи, но эта связь, в ней есть только злость, ненависть, стыд, тоска и переживание одиночества. И тем не менее, вот эти вот чувства, да, они менее важны, чем сама связь. Понимаете, да? И тогда вот эта вот идея, она объясняет, почему мы, например, можем вступать в отношения, которые нас ранят, отношения, которые делают нам плохо, потому что отношения для нас важнее, чем те чувства, которые мы внутри этих отношений переживаем. Мне кажется, это очень важная идея, да, потому что она как раз
тоже постулирует вот эту вот историю о том, что связь, она является более важной, потому что именно в связи с другим человеком моя психика прописывается как моя. Я ее как бы себе присваиваю. Вот, может быть, что-нибудь. Там был кусочек про...
Про.
Не надо перевести дух.
Про. Может, про терапевтические?
Ну, нет, так нет. Да, тогда да. Давайте про терапевтические отношения теперь поговорим. И теперь получается, вот сейчас от этих идей, да, о том, что связь, она самое главное, мы тогда попробуем подумать, каким образом это все разворачивается в терапевтических отношениях. Тоже немножечко буду издалека начну от психоаналитических мыслителей, которые придумали очень важные для нас слова, которые мы тоже в терапии используем. Вот, был такой прекрасный психоаналитик Дональд Винникотт, который постулировал тоже очень важную историю. Он говорил о том, что для ребенка очень важно переживание, это тоже такой очень маленький период. Да? То есть, к сожалению, наша жизнь полна страдания, да, в том смысле, что все самое прекрасное, оно было давно и очень недолго. Да? Потом нам приходится вот с потерей этого прекрасного мира иметь дело. Он говорит о том, что для ребенка очень важно состояние младенческого всемогущества. Да? То есть, когда ребенок посылает вот этот свой импульс куда-то в космос, и мать тут же находится, да, рядом, вот она как-то берет, обрабатывает это, и у ребенка возникает ощущение, что вот он сейчас своим усилием смог создать себе хорошо. Да? То есть он как бы мать как отдельного объекта не рассматривает, но для него важно вот это вот переживание, что я мог для себя сделать хорошо. И вот это вот переживание, оно потом внутри нас создает вот это вот ощущение какого-то стержня, агентности, что я могу в своей жизни что-то менять, это очень важное ощущение. Очень часто у нас с этим ощущением бывают тоже сложности, да? Особенно если было много каких-то периодов такого неудовлетворения, у меня нет ощущения, ну и нет такого стабильного достаточно ощущения, что я могу на что-то влиять. И тогда для нас в терапии, да, вот это вот важно создать вот эту вот среду, которая примерно точно так же будет выполнять вот эту функцию материнского объекта. Да? То есть это то, что называется холдинг. Холдинг – это удержание, да? Это создание атмосферы, в которой я все свои ресурсы, да, все свои силы направляю на то, чтобы понять, о чем сейчас страдает клиент. Потому что очень часто это страдание выражено не в словах, да, потому что как раз еще нет вот этой способности все довести до уровня слов. А это страдание часто выражено на более низких уровнях, да, на уровне эмоциональных переживаний, на уровне какого-то телесного ощущения, на уровне моторного компонента. Да, то есть когда мы наблюдаем, как клиент сидит, как он дышит, как он присутствует в кабинете в нашем. Вот. И тогда моя задача попробовать понять, что сейчас происходит, какая потребность есть, что это за потребность, которая еще не названа, да, и попробовать организовать удовлетворение этой потребности. Понимаете, да, какая сложная работа. То есть мы, по сути, очень много работы проводим внутри собственной психики. Да. Вот коллеги про это рассказывали, о том, что для нас очень важно не то, что мы слышим, ну, то есть то, что мы слушаем, это очень важно, но также очень важно и то, как мы переживаем ту историю, которую рассказывает клиент, как мы переживаем те отношения, в которые нас клиент приглашает, да, потому что о своей потребности это хорошо, если удается сказать словами про потребность. Да. Чаще всего про потребность клиент говорит другим языком. Вот как раз через отношения, куда нас приглашают, через наши переживания. И тогда все вот эти вот чувства, эмоции, движения, да, которые у нас возникают, терапевтической ситуации, они с одной стороны говорят, конечно же, про меня, а с другой стороны, про меня в отношениях. И тогда то, что я переживаю, будет неизбежно говорить о том, Что происходит с клиентом, какая у него есть, да, вот эта вот история, какая у него есть потребность, и каким образом я могу на эту невыразимую, еще пока не облеченную в слова, потребность откликнуться, и что я могу предложить в качестве какой-то поддержки. Да.
Да, здесь вот человек, когда он переживает вот какую-то свою нуждаемость, как раз говорит это в терапии через какие-то свои защитные способы. Да? То есть он говорит о том, что ему нужно, правда, не прямо и совершенно сразу же невозможно понять, что ему здесь нужно. Да? Потому что его поведение может быть совершенно обратным. Да? Каким-нибудь агрессивным, отвергающим, молчаливым, нудным, еще каким-то. И тогда вот эта наша чувствительность помогает нам через нашу попытку не то чтобы понять, а для начала вот как почувствовать, про что есть вот это намерение, интенция в отношениях этого человека, да, что ему что не было поддержано, да, и с тем, чтобы как-то это совпало, да. И это не значит, что мы как бы вот обязательно должны это сделать, просто потому что мы по-человечески можем и не мочь это сделать, и совершенно точно мы это так не сделаем, да, потому что мы никогда не попадем по определению, но мы сделаем это как-то по-другому, да, то, как можем мы, да, вот что-то распознать за словами, за каким-то поведением, за какой-то проявленностью этого человека, да, вот то, в чем он на самом деле нуждается. И это, как мы понимаем, словами сразу не проговаривается. Да, это вот то знание, такое скрытое знание, да, вот такое понятие имплицитного знания, такого непроявленного, которое мы как разгадываем, да, там пробуем как-то попробовать вот как-то догадаться, да, вот про что человек переживает, да, что не считается.
Угу. Угу. И в этом смысле идея холдинга, опять же, она очень простая по идее, да, но очень сложная для реализации. Идея простая, вот через холдинг мы, по сути, возвращаем вот это вот переживание потерянной связи. Потому что, собственно, психопатология, да, вот, ну, если так, может быть, немножко грубо, но я так скажу, в общем-то, психопатология вот возникает как раз, когда связь разорвана, да, то есть, когда я оказываюсь один в сложных переживаниях, и у меня это ощущение, что я с кем-то связан, с кем-то очень важным для меня. И холдинг, он, по сути, возвращает вот это вот ощущение связи с кем-то, да, то есть, я что-то делаю, терапевт настроен, терапевт откликается, он мне дает вот этот вот отклик, и отклик, он является подтверждением вот этой связи, что я тебя вижу, да, я здесь ради тебя, ты для меня сейчас самый важный человек. И вот эта вот идея холдинга, я думаю, что коллеги потом дальше продолжат, она выражена в идее диалога, да, вот в гештальт-подходе есть концепция диалога, и там как раз очень важные вещи, да, сказаны о том, что терапевт присутствует полностью для клиента, терапевт присутствует полностью своей психикой, да, терапевт, в общем-то, не знает, куда дальше мы будем двигаться, да, потому что это все зависит от того, что прямо сейчас происходит. Вот, то есть идея холдинга – это, по сути, такое бытие вместе, да, это такое совместное бытие. Это даже может быть не про понимание, да, потому что понимание, оно происходит чуть позже. А иногда, чтобы что-то понять, нужно вначале какую-то ситуацию прожить, и потом станет понятно, да, что это была за ситуация и какая потребность у нас здесь удовлетворялась.
Да, и вот в этом месте разрыва связи мы, как правило, в общем, переживаем-то стыд. Да, и вот когда мы обеспечиваем холдинг, по большому счету мы работаем со стыдом человека. Да, стыд, который мы можем чувствовать, что мы его чувствуем, или с какими-то громадными областями нашего стыда, которые диссоциированы, которые мы не чувствуем, что это есть внутри нас. Да, потому что вместе со стыдом скрываются какие-то очень большие области нас, нашей проявленности, да, каких-то нас, про которые мы совершенно еще и не знаем. Да, то есть вот этих вот областей, на которые не было отклика, да, вот в каких-то периодах нашей жизни. И вот этот вот холдинг обеспечивает, если мы это делаем, да, то мы помогаем человеку работать с собственным стыдом, да, и идти в сторону большей проявленности, да, присвоения каких-то больших частей, там, собственной самости себе, да, вот, собственной эмоциональности, способности, умений. Вот. И в этом месте, конечно, терапевту важно быть чувствительным к собственному стыду, не бояться его, не убегать от него, и быть способным удерживаться в этих зонах, в которых, в общем, иногда совершенно невыносимо. Да, вот. И, конечно, это, ну, одно из трудных мест терапевтических.
Нам сейчас нужно будет чуть-чуть ускориться, потому что мы как-то... У нас была такая идея, что мы хотели вот метафору предложить, такую птички с двумя крыльями, вороны, например. Потому что ворон здесь много, но и вороны это... У Одина тоже были вороны. В общем, смотрите, вот птичка на двух крыльях летает, да вот первое крыло мы примерно описали, это вот, ну, птичка, это метафора терапевтических отношений. Вот, вот это вот первое крыло и холдинг, да, это такая материнская функция, связанная с бытием, совместным проживанием, с тем, что я здесь для тебя, я здесь все свои потребности, да, и какие-то чувства пытаюсь вынести за скобки, я здесь для того, чтобы опыт клиента разворачивался такой, какой он есть, даже если мы с этим опытом, да, он нам непонятен, не согласен мы с ним вообще. Этот опыт вызывает у нас какие-то сильные переживания. Тем не менее, я здесь для тебя. Да? Вот это материнская функция, это функция холдинга. Это первое, да, крыло, на которое птичка летит. А, но, да, а вот второе крыло. Второе это, соответственно, будет отцовская, да, функция. И отцовская функция, она связана с другим аспектом отношений. Да? То есть, смотрите, связь, она важна, да? Но... Нам важна связь не просто с кем-то, да, а нам как бы важна связь с человеком, который отличается от меня. Человек, у которого есть какая-то своя собственная психика, своя собственная субъективность, да, он другой, он отличается от меня, у него могут быть какие-то свои мотивы, и он абсолютно вообще другой, да. И тогда получается, что вот эта вот история, она как бы более сложная, да, потому что материнская функция, она как раз мою субъективность выносит за скобки. Да, я здесь полностью для тебя, я себя, насколько могу, забываю или выношу за скобки для того, чтобы появился здесь ты. А отцовская функция, она говорит о том, что ну, давай мы сейчас будем, да, с тобой резвиться, но мы будем с тобой резвиться, как два взрослых человека. Да? То есть у меня есть границы, у меня есть свои представления, у меня есть какая-то своя собственная позиция. И мы с тобой уже будем здесь резвиться как взрослые люди, да, а не то, что я буду тебе все время делать как-то вот, делать себе хорошо, да. И отцовская метафора, да, отцовская функция, она, понятно, связана больше с нашим каким-то более активным процессом, да. То есть, когда мы не просто даем место материалу клиента, но мы активно участвуем в отношениях как люди с каким-то другим представлением, да. И мы тогда можем, соответственно, пользуясь вот этой метафорой, да, потому что нам нужно вот это второе крыло, соответственно, быть здесь другими, да, мы можем быть более активными, мы можем более активно вопрошать, более активно прояснять, мы можем конфронтировать и должны конфронтировать, да, потому что, в общем-то, через конфронтацию мы добавляем какую-то часть правды про клиента, которую он еще пока не видит, а мы уже что-то поняли, да, и через эту конфронтацию мы даем какой-то кусочек нового опыта клиенту. Вот, и соответственно, вот все техники, да, которые мы знаем, в общем-то, это про такую форму более активного...
Присутствие терапевта, да.
Да, более активное. Именно присутствие как отдельного, да, то есть это достаточно большой вызов может быть, да? Достаточно большой вызов может быть для клиента. Вот. И понятное дело, что мы здесь тогда, вот сейчас мы перейдем как бы к самому, как-то к вишенке, да, на торте, мы тогда понимаем, что терапия – это такая ситуация парадокса, да, потому что нам в терапии одновременно нужно делать порой одновременно, порой последовательно противоположные вещи, да? Потому что вот то, о чем мы сейчас, например, описали, это, по сути, штуки противоположные, да, потому что и нам тогда важно здесь найти какой-то баланс. И этот баланс бывает достаточно сложным. И, по сути, терапия – это такой поиск баланса между двумя противоположными вещами. диалектически противоположными, но они где-то связываются потом в единую конструкцию когда-нибудь свяжутся, наверняка. Мы в это верим.
Да,
вот.
И вот просто продолжение того, что ты говоришь, да, вот такие две позиции, да, быть в отношениях так, чтобы как-то клиенту было хорошо, да, вот из этой материнской функции, да, чтобы он чувствовал зоны своей большей удовлетворенности, да, и вот из этого второго крыла, чтобы нам как терапевтам тоже было хорошо, но это не значит, что мы как-то используем клиента, а в том, что мы говорим, как нам в отношениях с ним, конечно, когда уже к этому есть какая-то возможность, да, в том, как мы себя чувствуем, как нам хорошо, в том смысле, как мы себя ощущаем и как мы переживаем сами себя в каком-то способе взаимодействия с этим человеком. То есть в этом втором крыле, да, уже появляются вот эти некоторые условия нашего взаимодействия, когда нам тоже что-то надо, да, когда нам тоже что-то нужно в этом контакте. Да? Ну, в том смысле, что мы начинаем требовать что-то там, от клиента, уважение, там, признание или чего-то еще. А в том смысле, да, что мы пробуем опознавать внутри нас, да, как так происходит, да, что мы вот тут в этом контакте чего-то не получаем. Да, и тогда пробуем про это разговаривать очень бережно, очень аккуратно, с тем, чтобы расширять зону осознавания клиента в том, как он строит отношения, как он строит контакт с окружающим миром, да и как он, собственно, поддерживает отношения и добивается того, чему его нужно. Да, через вот эту нашу откликаемость и очень точное опознавание вот этих нюансов отношений внутри нас. Так как. И в этом, конечно, тоже вот такая парадоксальная ситуация, в том, что мы тоже как терапевты есть. Да? И что, с одной стороны, мы для клиента здесь, с другой стороны, мы со своей субъективностью тоже присутствуем, и мы, в общем, не страдаем. Да? Мы так не страдаем терпцы, да, и, в общем, это не какая-то жертвенная позиция, а это позиция взаимного уважения, в которую мы приглашаем другого человека. Угу. Да, с тем, чтобы стремиться к большему уважению, как раз субъективности твоей и моей. Да, вот важно, чтобы мы тоже как люди появлялись.
Угу. Я вот так вот еще тоже вот эти парадоксы бы так обозначил для себя, которые для меня, для самого вопроса, как этот баланс находить, потому что никогда нельзя, как это, знаете, найти этот баланс один раз, и вот на этом дальше потом 20 лет, в общем-то, практики ехать. Нет, баланс этот все время, к сожалению, приходится находить. Ну, например, для меня это вот так вот еще этот парадокс выглядит, да, что мы в терапии, ну, как-то показываем клиенту о том, что мы, с одной стороны, затронуты его переживаниями, да, но при этом это не сбивает нас с толку. Вот. То есть вот это тоже важно, да, потому что если мы будем сильно затоплены переживаниями клиента, ну какой из нас терапевт, да. Если мы как бы сидим в халате в белом, тыкаем клиента палочкой, говорим, так, а это что-то у вас такое, так, ну-ка давайте-ка сейчас проведем экспериментик, постучим молоточком. Это тоже как бы, да, не совсем терапия, потому что это, не знаю, какая-то медицинская модель отношений, да, когда я на тебя, значит, буду как-то влиять. Вот.
Да. И еще один такой парадокс. Ага. Да, мы так просто много парадоксов всяких так проговорили, да, хочется рассказать.
Да.
Например, человеку, ну, хочется каких-то советов, какой-то ясности, какого-то точного видения со стороны терапевта, чтобы кто-то рассказал, да, а с другой стороны, другой парадокс, что мы не вторгаемся, да, вот на эту территорию, вторгаемся не так активно, а мы следуем за человеком, да, то есть мы условно не даем то, что ему нужно, да, то есть мы пробуем это совместно исследовать и ждем, вот, то есть пробуем не реализовывать вот это, как, ну, наше вторжение в психику другого человека. Угу. Да, как бы нам этого не хотелось, из-за того, что мы вот имеем какие-то потребности быть помогающим, быть нужным, да, и из каких-то наших нарциссических каких-то побуждений быть хорошим терапевтом, сделать все быстро и сразу. Вот, то есть мы сохраняем и темп, и ту скорость, которая в общем в приоритете есть у клиента, да, с той скоростью двигаемся, с которой он может выдерживать ну, не вторжение, а наше, ну, присутствие, да, и вот, вот это, ну, наше присутствие на границе контакта вместе с ним.
Ну да, потому что, с одной стороны, мы в терапии как бы пытаемся обнаружить какой-то новый опыт, да, но для того, чтобы к новому опыту прийти, нужно, в общем-то, достаточно хорошо потоптаться в старом. Это тоже такая вот история. И как бы, да, и терапевт, как говорится, должен стать частью проблемы клиента. Ну, то есть мы должны в этом посидеть и что-то, как это, потупить, да, и не понимать, куда двигаться дальше, потому что, в общем-то, такая же конструкция во внутреннем мире клиента разворачивается, да. А если мы все такие вот, ну, не затронутые, все мы все прекрасно понимаем, то это очень стыдящая получается ситуация, да, потому что клиент приходит, он ничего не понимает про себя. А мы такие, а я все про тебя уже давно понял, ты даже еще не зашел, я уже все понял, ты решительно позвонил в звонок, все, я про тебя все понял. Вот, это тоже тогда, да, ситуация, в которой у нас как-то вот эта связь разрывается. А еще там, например, один парадокс, что мы, правда, пытаемся, конечно, вот когда мы как терапевты, да, там делаем какую-то интервенцию, да, с одной стороны, конечно, конечно, мы хорошо бы нам понимать, для чего мы это делаем, да, вот, потому что любая интервенция, все-таки она вот исходит, да, из какой-то гипотезы, вот у меня есть гипотеза, я провожу какую-то интервенцию. С другой стороны, смысл интервенции мы можем понять только задним числом очень часто, да, и тогда получается, что с одной стороны я должен как бы требовать, ну так внутри, да, сидеть, так и требовать от себя какой-то ясности, а с другой стороны должен допускать, что я ничего не знаю. Я скорее пытаюсь понять деликатно, насколько могу, да, вот не вторгаясь вот своей как бы инаковостью в хрупкий мир клиента, но при этом как бы настойчиво пытаюсь сохранять вот эту позицию, да, моя задача что-то понять, и я сейчас там много чего не понимаю.
Да, и совершенно же ведь неизвестно понять, как нас поняли, да, потому что то, что мы говорим, это совершенно не значит, что нас понимают именно так, как мы сказали. Да, то есть клиент может понять нас совершенно по-другому и не так, как мы это задумывали. И узнать, собственно, в том, что и сказано на нами из наших интервенций было понято, можно иногда уже через какое-то поведение, которое начинает разворачиваться в нашей терапии. Вот, и поэтому как-то вот важно тоже немного так, ну, быть внимательным, чувствительным к тому, как то, что мы говорим, как это понимается. Да, то есть брать в расчет вот этот момент. Ну, с тобой время.
Последнюю фразу, такую антинарциссическую. Тоже это парадокс о том, что мы, с одной стороны, правда, должны быть как-то эмпатически настроены на клиента, да, но иногда самыми продвигающими в терапии оказываются эмпатические провалы наши, когда мы что-то не туда залезли, сделали какую-то фигню, но потом из этой фигни мы удалось дотянуться до того опыта клиента, который вот в рамках эмпатии, например, мог бы и не состояться. Короче, парадоксы, они вот таковы, каковы, поэтому, да, поэтому вот на то они и парадоксы. Надеюсь, мы вас чуть-чуть запутали, чуть-чуть что-то прояснили. Да, вот всего хорошего.
Это прекрасно.